Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Друзья, сегодня праздник, сегодня триумф, сегодня верба напоминает нам о том, что мы живем в холодной стране, потому что, будь это жаркая страна, все было бы украшено пальмовыми, вот, отлично, ветками. Я их, поскольку пальм не видел 100 лет, поэтому даже выговорить не могу. И сегодня, когда Христос триумфально входит в Иерусалим. Сегодня будем говорить о том, каких врагов он идет победить. Будем говорить и вроде бы снова, но при этом опять, о том, каковы причинно-следственные связи в нашей жизни. Что центр Вселенной, что просто средство, а что нам нужно переосмыслить. Будем говорить о том, кто наши враги, и как их победить. Да, в прошлый раз мы с вами вместе с пастором Константином побывали в Кане Галилейской, в которой наш Господь помог свадьбе состояться, потому что закончилось вино, и жених был в миллиметре от позора, и тогда Христос от этого позора и его избавил, и мы рассуждали о том, а какова будет свадьба самого Христа. Говорили о том, как грядущее преображение мира иначе нас сосредоточит, как оно нас успокоит, как оно нас смирит, как оно нас спасет и как принесет счастье. Если вы пропустили эту проповедь, все подкастинговые платформы ждут вас, но без этого никак. А сейчас в своих бюллетенях, в своих заметках можно достать мобильные телефоны. Прямо напишите фамилии. Ну, как вы знаете, что у любой проблемы есть имя и фамилия. Есть процессы, есть институты, есть представители стран, галактик, мировых корпораций. И вот давайте сегодня поговорим, кто мой враг? Не отвечайте вслух. Но если вы привыкли записывать, запишите. Если не привыкли записывать, умозрительно. Кто сегодня самый большой мой враг? Кто сегодня меня обижает? Кого я сегодня не хочу видеть? И кого нужно вразумить, победить, перенастроить, чтобы я стал счастлив? На этот вопрос очень хорошо ответить каждому из нас. Что в мире предотвращает и останавливает мое счастье здесь, сейчас? И мы с вами как раз поговорим о том, как Бог приходит разобраться с моими врагами. И что такое в этом всем истинное поклонение. В почтение Господу, слово Его, давайте встанем и вместе прочитаем из Евангелия от Иоанна. Мы уже довольно много времени провели в Евангелии от Иоанна. Это мой личный праздник. Прочтем и потом обсудим немножко, поразмышляем. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами: «Осанна! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословен царь Израиля!» Иисус нашел молодого отца, сел на него, как об этом написано: «Не бойся, дочерь Сиона, вот идет царь твой, сидя на молодом осле». Вначале ученики... Минуточку. Тут заработало, кстати. Вначале ученики Иисуса ничего не понимали, ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем, Люди, бывшие с Иисусом, когда он вызвал Лазаря из могилы, воскресив его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышли встречать Иисуса, и вышла целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. Фарисеи с досадой говорили друг другу: ничего не помогает, весь мир идет за ним. Давайте помолимся. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты пришел к нам. Благодарность Тебе за то, что Ты исцелил Лазаря. Благодарность Тебе, что для толпы очевидно, что Ты царь. Благослови наши размышления, направь нас, помоги нам сложить в своем сердце, в своей голове то, что Ты хочешь через это показать и сказать. Во имя Отца, Сына и Духа Святого молимся Тебе. Присаживайтесь, друзья. Сейчас коротко надо пройти, наверное, по ключевым понятиям и словам. Что такое пальмовая ветвь вообще? Это из древнего мира нам привет, еще из древнего Египта, из Месопотамии и в древней Элладе тоже. Это всегда символ победы. Это всегда праздник. И в Древнем Израиле традиция приветствовать царя, который идет с победой, это тоже пальмовые ветки. И к пальмовым веткам здесь еще добавляются одежды, то есть народ демонстрирует и показывает всему миру, что свет всему миру идет. И этот свет надо правильно встретить. С ключевыми словами. Мы, кстати, год с вами назад на них смотрели, но можно напомнить. Слово «осанна» в оригинале звучит как «спаси сейчас». То есть народ, видя царя, который, очевидно, идет победить, просит его войти, просит его о спасении. Сын Давидов в Евангелии от Марка мы читаем: «Благословенно наступающее царство предка нашего Давида». То есть это царь, которого ждут. И мы услышим отсылки к Мессии. А Мессия – это обещанный Спаситель, который должен прийти и избавить народ. И вот эти цитаты. 117-й Псалом. «О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успех!» Удивительно, да? Это на мою молитву тоже похоже. «О Господи, ну не спаси меня, чтобы со мной все было хорошо. О Господи, спаси меня, сделай меня успешным». Но понятно. «Благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословляем вас из дома Господа». Здесь же мы читаем пророчество Захарии, мы слышали во второй части текста: «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона». Дочь Сиона – это кто? Израильский народ. «Кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, погляди, праведный, победоносный, кроткий, верхом на ослице и на осленке, сыне вьючного животного». Христос исполняет эти пророчества. А победоносный царь, многие, ну, те из вас, кто культурологи и религиоведы, знают, что царь, чтобы победить, входит на белом коне, на осленке входит тот, кто творит мир. И давайте посмотрим за людьми. Чего хотят люди? Только что Христос воскресил Лазаря из мертвых. Вы помните, он пришел, узнал, что его друг не просто умер, а его уже похоронили даже. Христос пустил скупую мужскую слезу и потом вышел и сказал: «Выйди, Лазарь». И народ об этом знал. И вот этот царь, который входит в Иерусалим, это тот царь, который творит чудо. Я хочу чудо в свою жизнь, поэтому я бегу ему навстречу. Хочется возвращения значимости. Почему? Потому что Израиль не в свободе в этот момент. Над Израилем стоит Рим, давит, заставляет вести себя определенным образом, не дает поклоняться Богу так, как хотелось бы. И, конечно же, люди очень хотят источник мира. И поэтому они бегут в надежде на то, что этот мир они получат. И здесь мы присоединяемся, наверное, к этой толпе и можем порассуждать, а чего вот идет царь, идет тот, кто творит чудеса, идет тот, кто поднимает мертвых из могилы, идет победить все мои проблемы. О чем мы думаем в этот момент? Обратимся к тексту. Снова. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами: «Осанна! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословен царь Израиль! Вяжите веревками праздничную жертву, ведите к рогам жертвенника». То, о чем меньше всего мы думаем. Чего-то хочется мне. Я хочу чуда. Я хочу, чтобы мне вернули мой статус. Я хочу, чтобы меня прославили. Я хочу, чтобы меня освободили от всех моих врагов. При том, что Христос, если вы в церкви в первый раз, зачем Христос в принципе пришел на землю? И зачем он идет в Иерусалим? Зачем он, зная, что через неделю он воскреснет? Зачем он идет на явную смерть? Он идет для того, чтобы искупить свой народ. Народ может думать о чем угодно. И вот здесь мы немножко поворачиваемся от своих хотелок, отворачиваемся, смотрим на Христа. Зачем идет Христос? Христос идет заплатить цену прощения. Чтобы простить народ, нужно принести жертву. И вот эта фраза, которую мне не хочется вспоминать, что цену прощения платит прощающий. Я могу сколько угодно напоминать Богу о том, кто мои враги, как их надо уничтожить, как их надо вразумить, но в этот момент отдаю я себе отчет, что Господь должен будет заплатить за это прощение. И потом, чтобы я это прощение принял, мне тоже нужно будет заплатить за это определенную цену. Каждое воскресенье мы построили богослужение так, что мы исповедуем свои грехи. Мы просим Господа простить нас. И ломать свою волю, идти к Богу, не строить из себя духовного, не строить из себя духовно достигшего. Это та цена, которую мы платим для того, чтобы войти в Божие присутствие. И сказать: да, Господи, я грешный человек. Да, Господи, я без Тебя свою жизнь, скорее всего, упущу. И никакой ценности не принесу людям, которые меня окружают. Во-первых, прости меня, что я стоял к Тебе спиной полжизни. Во-вторых, прости меня за то, что я, даже зная, что ты меня простил, уже иногда все равно продолжаю грешить. И в-третьих, помоги мне прощать. Самый, наверное, страшный текст, который я прочел в своей жизни, это что если ты не простишь того, кто тебя обидел, Господь не простит тебя. Его специально нет на экране, чтобы вы потом его нашли и выделили в своей Библии. Либо в цифровой, либо в настоящей, печатной, либо и там, и там. Царь платит за мои грехи. Царь выкупает меня из рабства моих грехов. Царь дарит возможность не повторять мои грехи. То есть что делает Господь? Господь, во-первых, платит на кресте цену прощения, чтобы, когда я говорю «прости», чтобы Он меня простил. И во-вторых, Он помогает мне и меняет мою систему ценностей, чтобы я перестал жить собой, чтобы я начал жить им, начал жить Его ценностью, начал жить Его прощением, начал жить Его движением. И когда я знаю, что Господь слышит мои молитвы, я прошу не о том, что мне хочется, а я учусь просить, о чем хочется Ему, о чем Господь говорит. И это избавляет меня от моих эгоизмов. Вначале ученики ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем. А люди, бывшие с Иисусом, когда он вызывал Лазаря из могилы, простите, тороплюсь, волнуюсь, это пройдет. Люди, бывшие с Иисусом, когда он вызвал Лазаря из могилы, воскресив его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышла встречать Иисуса целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. И это чудо, которое я хочу себе. И для меня здесь очень большой вопрос. Зная, что Господь располагает всеми ресурсами мира, что Господь чудотворит каждую секунду. О чем я прошу? И вот теперь давайте не обо мне, а теперь давайте каждый о себе. О чем я прошу? Что я хочу, чтобы в моей жизни поменялось? Прошу ли я, чтобы Господь сотворил чудо в моем сердце, и я перестал ненавидеть тех, кто меня достал? Прошу ли я, чтобы Господь облегчил мое движение в профессии, потому что тяжело? Хочу ли я... Сейчас часть поступающих в вузы пошла помогать в воскресной школе. Но вот те, кому в этом году надо поступать, от чего надо избавить вас, когда вы будете финально сдавать ЕГЭ, когда вы понесете все дополнительные баллы в вуз, когда вы будете просить о скидках, если вам не хватит бюджетных мест. От чего вас надо избавить? И вот эти молитвы, они эгоистичные или они синхронизированы с Божьей волей? Когда я знаю, что Господь может творить чудеса, я молю о своем сердце или о том, чтобы Господь что-то мне дал, чего у меня еще нет? Это любимая присказка пастора Константина. Ну давай, скажи, чего тебе не хватает, чтобы ты был счастлив? Давай, вот если бы только у меня был горный велосипед новый. Ну, 1250 хотя бы. И детали. Вот тогда я буду счастлив. Вот если бы только Бог мне дал нормальных подчиненных, которые способны друг с другом договориться. Вот если бы только Господь мне, если бы только Господь мне дал, если бы только Господь мне дал. И мы все время просим о чем-то земном, что конечно. И это путь разочарования, к сожалению. Потому что все земное рано или поздно разочаровывает. Равно как и я, земной человек, я тоже источник разочарования время от времени для других людей. И если люди во мне хотят божественного ответа, они будут разочарованы. И да, мой Господь чудотворит. И о чем я его прошу? О том, чтобы в каких сферах моей жизни он чудотворил. И вот эта история значимости, которую очень хочет вернуть себе Израиль. Он хочет вернуть себе процветание. Он хочет вернуться к тому, чтобы быть Бога избранным народом, который видно издалека. Я об этом же прошу. И вот сейчас, когда наша община здесь только до конца апреля, мы думаем, что, наверное, что-то с нами не так, раз мы должны искать новое помещение. Наверное, Господь должен прийти и здесь вот тоже как-то начудотворить. Потому что мы должны быть в красивом месте. Мы община, которая достойна. Мы. И что, мы стали центром вселенной, что ли? Что-то случилось с нами? Христос перестал быть центром вселенной? Вот одна из маленьких общин стала центром вселенной? Или как я мыслю? Что в центре вселенной моего мышления? Здесь и сейчас. Я? И вы все должны вести себя так, чтобы я был счастлив? Вся Москва должна перевернуться. Кто там? Враги построили. Сейчас Господь выйдет с вами разобраться. А Христос демонстрирует совсем другой подход. Это удивительно. Я хочу значимости себе. И таким образом забываю, что этот Христос, который на ослике въезжает в Иерусалим, он центр вселенной. Ради Него происходит то, что происходит. Ради Него церковь собирается. Где бы мы ни собирались, мы будем собираться ради Него. И в этом суть. А не в том, электронный орган у нас будет играть на велкоме или настоящий. А мы сможем кофеек пить после богослужения или не сможем пить?
А я смогу парковаться у входа или не смогу парковаться у входа?
Сколько идти от ближайшей станции метро? Разве это важно? Разве это центр вселенной? Центр вселенной – это Христос, которому, по-хорошему, я должен поклоняться. Потому что я вижу, что Он мой Спаситель. Не бойся, дочь Сиона. Вот царь твой идет, сидя на молодом осле. И он идет, чтобы дать мир, истинный мир. Мы думаем, что мир — это когда мы победили всех врагов. Когда все, кому что-то не так, когда все закрыли свои рты, а кто-то закрыл, потому что его больше нет. И человек мыслит так. Если меня кто-то обидел, надо срочно отомстить. Если можно отомстить раз и навсегда, ну давай нажмем кнопочку красную, да отомстим как следует. Так мы мыслим. Я хочу, чтобы Господь дал мне мир. А Господь приходит и говорит, ты знаешь, я стану источником мира. Потому что для того, чтобы у тебя был мир, мы не будем тебя проводить через смерть. И я пройду через эту смерть. Иисус примиряет меня с Богом, потому что Он поворачивает меня лицом ко Христу, к себе. Он поворачивает меня лицом к Отцу. Он потом научит меня поворачиваться лицом к Духу Святому. Не ценой, которую заплатит кто-то, кто мне мешает. И не ценой, которую я заплачу я, потому что я живу неправильно. Ну, сынок, я люблю тебя, мы не будем тебя наказывать. Мы накажем меня, ну, потому что я уже приготовился, и ты таким образом поймешь, что я люблю тебя. И это дает нам возможность примириться с другими людьми. И это дает мне возможность примириться с самим собой. Со сколькими людьми мы встречаемся и радуемся тому, что ради Христа они научились прощать тех, кто их обижает. Но сколько из них живут в непрощении к самим себе? Вот есть вещи, которые я себе не прощу. Знаете, эту фразу «вот этого я тебе никогда не прощу». Но только проблема в том, что эта разрушающая фраза, она говорится, ну, в зеркало или себе. Вот за это ни один Бог тебя никогда не простит. И в славянской культуре это есть. Я не знаю, откуда оно взялось. По идее, надо бы изжить. Но Христос пришел в том числе, чтобы примирить меня с самим собой. Когда я наконец-то услышу, что я правда прощен. Не просто прощен, а правда прощен. До конца. Доставайте свои списки. Кто ваши обидчики? Кто ваши враги? Мой список просто он здесь. Я смотрю на него. Но надо Господу это отдать. Господи, вот мои враги. Вот враги, от которых я прошу, чтобы ты избавил. Вот с чем я воюю. Начиная от ломающегося автомобиля, продолжая рушащимися взаимоотношениями, заканчивая работами, учебами, социальным фоном, политическим фоном, экономическим фоном. Вот все мои враги. И я плачу и молюсь, и я говорю, Господи, ну, вразуми вот одного, второго, третьего, четвертого, ну как они меня мучают? А Господь говорит, конечно, я вразумлю, когда они увидят, что я умер за них. И это переворачивает мой мир. Это просто переворачивает мой мир, потому что есть враги, и я думаю, Господи, ты же вон, ты Лазаря поднял из мертвых. Ну, давай, вот ты, поскольку Лазаря из мира мертвых забрал, давай в мир мертвых отправим тех, кто меня обижает. Ну, ты же любишь меня. Ты же хочешь, чтобы я был счастлив. Ты же не хочешь, чтобы я страдал. А Господь говорит, да, хорошо, мы в мир мертвых сейчас отправим. Меня. Потому что я слишком сильно их всех люблю, как бы сильно они, ну, как бы они не портили мне настроение. И такова моя любовь. Какова любовь моего Господа? Вот это любовь настоящая. И если я христианин, что мне остается? Мне остается серьезно это осмыслить и перестать или учиться переставать мыслить отмщением. Потому что отмщения моим врагам не будет. Будет только любовь. Будет любовь и шанс на примирение с Небесным Отцом. А через неделю Христос уже воскреснет. Все самое страшное будет позади. И мы с вами будем говорить о том, как бороться с сомнениями, несмотря на то, что, как говорят игроки, все карты на столе. Когда все уже понятно, кто прощен, кто любим, кто приглашен на брачный пир. Но сомнения все равно куда-то деваются. Теперь, что касается применения, что нам со всем с этим делать? Нам этот урок прощения от самого Господа надо принять. Всякий раз, когда кто-то будет сотрясать воздух проклятиями в область того, кто обижает. Это моя ответственность напомнить о том, что цену прощения платит прощающий. Несколько минут мы поразмышляем об этом, потом ребята споют песню, чтобы нам тоже поразмышлять, потом будем вместе петь. А сейчас для нас это супер вывод. Цену прощения платит прощающий. И если кто-то меня обижает, я могу только молиться и просить, чтобы Господь дал этому человеку покаяние. Я могу идти к этому человеку с вестью о Христе или могу подождать, терпеть. Христос отдал всю свою жизнь. Христос не просто отдал жизнь, он сначала был унижен максимально, потом убит. И это то, через что со своими врагами я не хочу проходить. Я не хочу быть уничтожен. И я не хочу быть унижен. Христос через это все прошел. Чтобы сегодня я мог вдохнуть через нос. Потому что так легче слезы сдерживать. И сказать: Господи, прости, пожалуйста. Я не знаю как, но исцели мое сердце и исцели мои отношения. Поправь мои процессы. Помоги мне с машиной разобраться, с учебой разобраться, с работой разобраться. Вот со всеми процессами, которые портят мне жизнь. И у нас вроде бы сегодня праздник, но погрустить надо, потому что не погрустив сейчас, не разобравшись со своим сердцем сейчас, не впустив в него Христа сейчас, не будет у меня Пасхи. Потому что я эгоистично буду продолжать ждать отмщения и пересматривать криминальное чтиво. Главный мой враг и обидчик, равно как и я, имеет шанс на прощение. И мне нужно это понять, что Господь не любит меня сильнее, чем тех, кто меня обижает. Господь любит нас одинаково и хочет, чтобы мы все пришли в норму. Норму взаимоотношений, когда Он центр, а мы вокруг Него хороводы водим. А не Он вокруг нас, чтобы исполнить наши хотелки. Ну и, наконец, вместе с участниками того события, что мне базово нужно для того, чтобы прочувствовать свою значимость. Я не забуду, как предатель в художественном фильме «Матрица» говорит: верните меня в систему и сделайте меня кем-нибудь важным, ну, может быть, актером. Вот мне, чтобы быть значимым в этом мире, чтобы я чувствовал свою значимость, чтобы я был уверен в своей значимости, директором чего мне нужно быть, начальником чего мне нужно быть, разработчиком какого продукта мне нужно быть, в каких отношениях мне нужно быть, как я вчера думал про свою значимость, где я ее обрету, когда получу какой статус. И вот это все очень важно осмыслить. Потому что моя истинная значимость, которая никогда не разочарует меня, никогда не сломает мне судьбу, никогда не разобьет сердца тем, кто рядом со мной, это я, Божие дитя, и я пойду туда, куда идет мой Господь. И когда меня кто-то обижает, я понимаю, что его обидели X миллион. И когда мне больно, когда меня предают, я могу бежать к нему, и он точно понимает меня. Он точно меня поймет. И победная поступь в моей жизни, она не к славе, не к известности, не к популярности, не к богатству. Она к Христу. Она в церковь. И я не говорю про красивые здания, я говорю про сообщество людей, которые со мной поплачут, со мной порадуются и скажут: идет мой царь, и я хочу праздновать, но идет мой царь, не воссесть на трон. а взойти на Голгофу. Ради меня. Ради моей боли. Ради всех, кто меня обижает. И ради того, чтобы все мы нашлись в его мире и в его объятиях. Давайте помолимся. Благодарность тебе, Господь наш, что ты вошел в Иерусалим, и ты явил мир, и ты продемонстрировал то, каково твое сердце, и каковы твои методы борьбы с врагами. Помоги нам, Господи, склониться перед тобой, упасть перед тобой, превратиться в мокрое место, чтобы ты сделал из нас людей, которыми мы созданы быть, которыми мы достойны быть. Дай нам прощение самим, помоги нам его прочувствовать и принять. Дай нам прощение в отношении тех, кто портит нам жизнь. Помоги нам твоими глазами посмотреть на них, Господи. В этом нуждаемся мы, в этом нуждаются наши коллеги, наши родственники, люди, которые окружают нас, которые идут из пункта А в пункт Б, а мы рядом с ними. Но мы знаем тебя, а они нет. Твой мир, твоя значимость. Твоя слава, да пронзят нашу жизнь, чтобы нам поклоняться Тебе в Духе истины. Прими благодарность, Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.